начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками, и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос: «В чем смысл жизни и бытия?»
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня вторник, 1 марта. Церковь и современный мир. Взаимодействие, взаимопонимание или противостояние? Вот этот вопрос мы сегодня обсудим в прямом эфире. Вместе с нами вот сейчас в нашей студии директора департамента развития компании «Башнефть» Станислав Михайлов. Добрый день, Станислав.
Здравствуйте, Ирина. Очень приятно вас видеть вновь.
Вы представляете современный мир, ну, околоцерковный, можно так сказать.
Полещен, что мне выпала такая честь и привилегия сегодня здесь быть. Спасибо большое, постараюсь не ударить в грязь лицом.
И вот сейчас по скайпу на связи вместе с нами президент Российского Евангельского Альянса Александр Васильевич Федичкин. Добрый день, Александр Васильевич.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Васильевич, вот я к вам обратилась с таким предложением обсудить сегодня этот вопрос, потому что 26 февраля прошла конференция Российского Евангельского Альянса, который вы возглавляете. Конференция была посвящена, вот из названия следует, осмыслению современной духовности. Новые вызовы, возможности для евангельских церквей России. И при разговоре вы именно вот сказали, как раз, если я правильно поняла, что обсуждение велось о взаимодействии церкви и современного мира. Ну вот, может быть, вначале вот ваше вступление, почему поднята сегодня эта тема?
Ну, я потому хотел бы говорить об этом, что за прошедшие 25 лет очень сильно изменилось состояние, ну, мировоззренческое, идеологическое в нашей стране. На смену противостоянию двух простых вещей – атеизма и веры в Бога – пришло великое множество различных отношений к Богу. Здесь и постмодернистские устремления, постхристианские, пришедшие к нам из западного общества. Здесь и возрождение российского язычества или неоязычества. Здесь и многочисленные новые движения, которые пришли к нам из Запада и с Востока. И по этой причине уже однозначно относиться никак невозможно, или, по крайней мере, необходимо выработка множества отношений ко всему этому спектру мировоззрений, духовности, религиозности и так далее. Вот так можно сказать, это общая характеристика ситуации, ну а причины этого – это уже другие вопросы.
Ну, может быть, я сейчас просто прочитаю, что говорят люди о современной церкви. Просто я набрала в интернете, и первое, что попадает, ну, почему-то чаще это претензии. «Вчера ходила в церковь, а чувство очищения и просветления не получила там», говорит девушка на одном из форумов. «В церковь больше не пойду, пообщаться с Богом можно и без посредников», такое мнение. «Правильное у тебя впечатление, мне прихожане напоминают безликое стадо с потухшими глазами неверящих в себя и в свои силы». Ну, это вот я читаю мнение людей, заходивших в церковь. Дальше тоже ответы на форуме: «Потому что ты ходила в церковь как в магазин». «Очищение, просветление – не чудо, а длительный процесс. Начинать надо с себя, а не созерцание других. В церкви разные люди, высокодуховные, просто неверующие». А еще мнение, что церковь стала таким же рынком, как и все вокруг. Александр Васильевич, вот современная духовность – это что-то особенное?
Ну, во-первых, нужно сказать, что сам такой термин, он, в общем-то, достаточно новый получается в своем использовании. Потому что, ну, если говорить, использовать слово «духовность» для характеристики просто человека в его отличии от иных высокоорганизованных биологических существ, ну тогда действительно у нас есть духовность. Вот, а если говорить, собственно, внутри богословской системы евангельской или просто христианской, то здесь под духовностью понимаются совсем другие вещи. Здесь есть оппозиция трех понятий – дух, душа, тело. И тогда под духовностью понимают все, что относится к общению человека с Богом. Я бы хотел в нашей беседе использовать в таком широком смысле понятие духовность как внутренняя жизнь всех абсолютно людей, населяющих нашу страну. Да и вообще, если бы был масштаб у нас всего земного шара, мы бы говорили о духовности человечества. И вот интересно, что религиозное и мировоззренческое развитие, оно обычно разделяет на правильную и неправильную духовность. И люди считают себя приверженцами правильной разновидности духовности, а всех остальных неправильными, неистинными. И вот это бывало в предыдущее время, и оно и сейчас есть. Например, считалось, что материалистическое научное мировоззрение, вот это правильная духовность, где есть базис, экономические события нашей жизни, и надстройка всяческого рода идеологическая, и поэтому никак неприемлемы были религиозные взгляды, как ложные, фантастические, отражающие мир. С другой стороны, например, в то же самое время христианская духовность, она говорила о том, что все, что отрицает Бога, есть неправильное, потому что Бог – реальность, его можно найти методом поиска, потом методом обращения к нему в молитве и так далее, и Бог открывается, и можно жить в этом мире присутствия Божьего. И тогда все остальное даже называлось недуховностью, и мир был недуховен. Ну вот я полагаю, что мы так не должны сегодня рассуждать.
Александр Васильевич, а вот сегодня, ну, кажется, этих крайностей уже нет. Ну вот сегодня церкви что говорят о духовности, ну, например, мира современного, околоцерковного?
Вы знаете, признают вот наше исследование конференции, на которой мы принимали участие, в которой мы принимали участие, говорит о том, что церковь все еще, как ни странно, продолжает рассуждать внутри самой себя. И то, что происходит снаружи, к духовности, в общем-то, не очень и относится. И вот как раз я считаю, что определенным прорывом нашего рассуждения было то, что мы увидели на основании библейского учения о том, что у всех людей на Земле есть абсолютно общие вещи в их отношении к Богу. И тогда по этим категориям можно оценивать абсолютно любого человека в мире. Что это такое? Ну, во-первых, Библия говорит нам о том, что все люди сотворены по образу Божьему. Поэтому изнутри отсюда, из христианского мира, все люди могут восприниматься, вне зависимости от их религиозной, так сказать, ориентации, мировоззрения, они могут относиться к нашим собратьям, к сестрам общим по творению. Это очень важно. Не отрицание иных, а включение и себя, и всех в одну общую семью. Мы говорим о человечестве, но чаще всего говорим на биологическом уровне, что мы общие. А вот здесь такой подход библейский позволяет нам взглянуть на всех как имеющих общие текущие процессы.
Ну, то есть чувство совести у всех есть, моральные принципы тоже у всех.
Да это так. И понимаете, это вот сейчас мы говорим, вот вы назвали это все больше так с научной точки зрения. Ну, то есть вот некоторые отличающие от биологического остального мира качества. А мы сейчас говорим о другом. Если использовать Богооткровение для людей, вот для религии, то очень важно, что учение, само учение Библии христианам сообщает и говорит: так все же люди на земле есть образ Божий. Вы должны их всегда на них смотреть такими глазами. Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Для Бога все это творение Его. Он к нему не относится плохо. Он, наоборот, его все благословляет. Вы так относитесь, как все, ко всем людям, не деля их на хороших и плохих, а вот в положительном ключе.
Александр Васильевич, а давайте мы сейчас вот послушаем, узнаем, что околоцерковный мир думает о современной церкви. Станислав, вот я еще раз напомню, что вместе с нами директор департамента развития компании «Башнефть», я бы сказала, замечательный аналитик, стратег-экономист и вот что еще примечательно, писатель фэнтези и фантастики, то есть уникальный человек Станислав Михайлов.
Спасибо большое.
Станислав, вот вы что думаете о взаимоотношении церкви
и общества? Я думаю, что я, в первую очередь, конечно, не заслуживаю столь лестного эпитета. Спасибо вам большое. Я с очень большим интересом слушал сейчас Александра Васильевича, и мне кажется, что вот идея того, что духовность – это не некие два полюса, да, не такой диполь, как, может быть, кто-то помнит из школьного курса химии, термин такой, а некий континуум, да, от некого абсолютного добра, допустим, к абсолютному злу, на котором все мы располагаемся так или иначе. Мне очень вообще понравилось, честно говоря, это наблюдение, но при этом хочу выступить в роли такого, ну, знаете, может быть, популярное, да, сейчас словосочетание «адвокат дьявола», выступить в роли адвоката дьявола и сказать, что, вообще говоря, хотя действительно мы знаем, естественно, что Библия говорит нам, что все мы созданы по образу и подобию Божьему, но в то же время в Библии, как в Новом Завете, так и в Ветхом, в куда большей степени содержатся, в общем-то, вполне себе четкие такие суждения на предмет того, кто правильный человек, да, а кто неправильный, кто живет по завету Божьему, а кто живет не по нему, и кого надо в связи с этим, так сказать, воспитать, так или иначе. Но, тем не менее, это немножечко отходя от нашей темы, да, возможно, но роль церкви, на мой взгляд, в этом процессе тоже не всегда была однозначной. Церковь как раз, мне кажется, сейчас, ну, это мое ощущение, и я заранее прошу прощения за какие-то, может быть, поспешно торопливые или дилетантские суждения, но по моему ощущению, церковь как раз сейчас по целому ряду причин находится в ситуации, когда она вынуждена быть уже немного более умеренной, менее категоричной в своих суждениях. Мы начинаем действительно видеть вот этот вот континуум, мы переходим от белого и черного к неким пограничным градациям. Это, мне кажется, вот самое интересное, что происходит в отношениях общества и церкви сейчас.
Станислав, можно я вот уточню? То есть вы сказали, что церковь на протяжении истории вот не всегда к праведности человека вела?
Нет, она вела к праведности человека, безусловно, всегда, но самыми разными методами. Да? То есть, например, верховный инквизитор Томмазо Торквемада, например, который был, по-моему, там, председателем этого знаменитого суда Супремы, он же тоже, наверное, верил в своем роде, да, что он ведет к праведности. Я не хочу сейчас это делать каким-то таким, знаете, со своей стороны, диспутом достаточно, ну, банальным, потому что все понятно, что инквизиция – это не самый яркий период в истории церкви, безусловно. А говорю лишь о том, что церковь всегда, ну, вынуждена была для того, чтобы обеспечить свое существование как института, должна была занимать определенную четкую достаточно позицию и говорить, что вот ты, дружочек, духовный, а ты не духовный, да, ты живешь правильно, а ты живешь неправильно. Сейчас, на мой взгляд, мы как раз видим размытие этого процесса по целому ряду причин, о которых тоже, наверное, интересно было бы поговорить отдельно, но вот мне кажется, что это процесс, на самом деле, исторический, не имеющий прецедентов буквально, ну, наверное, на протяжении последних вот 2000 лет.
А вот что вы видите в современной церкви все-таки?
Я вижу этический некий компас, безусловно. Я вообще большой сторонник эмпирического метода познания мира, да, научного, если угодно. Но я считаю, что одновременно с этим, безусловно, научный метод не расскажет тебе, почему что-то хорошо или плохо. Он может только объяснить, почему что-то так или иначе работает, да? Но он не скажет, что вот этого нельзя делать потому-то, а это надо делать потому-то. И в этом смысле церковь для меня, безусловно, это такой этический маяк.
Александр Васильевич, вот можно еще вернуться вот к той мысли? Вы сказали, что все мы изначально по образу и подобию, то есть и церковные люди, и люди мира, современного мира. Это нас, конечно же, объединяет, и вот тут вот должны быть у нас пересечения, общие действия, сотрудничество.
Да, конечно, у нас должны быть общие действия, но первое, в чем нужно, наверное, то, что нужно обсуждать прежде всего, это вопрос истины. Как мы к ней относимся? Вы же знаете, что в постсовременном мире люди едины в одном, только в том, что нет абсолютно единой истины для всех. Раз нет такого понятия, то чем же нас тогда и объединить? Ведь вот возникает такая проблема большая. Я полагаю, что никуда не делся из мира Бог. Он был, он существует, он и над миром существует. И теперь стоит вопрос немножко другой. Для того, чтобы начался процесс диалога различных мировоззрений, и для того, чтобы церковь вышла на этот диалог, она по-другому должна себя начать осознавать. А она себя осознает следующим образом. Есть Бог, который дает свое откровение – особое и общее. Особое – это то, до чего люди сами не могут дойти, что стоит, так сказать, под грифом, под печатью Слово Божие, откровение того, что сам Бог авторитетно сказал, и общее – то, что люди обнаруживают при наблюдении окружающего мира во всем, в экономике, в науке, в политике, где угодно, во всех сферах жизни. Так вот, интересно, что церковь обычно считает, что она обладает монополией на понимание воли Божией, и поэтому всех остальных она должна только спасать, то есть вводить в свой круг, в правильный, и, в общем, вот это единственная модель. Я иногда это сравниваю с действиями террористов, которые вот забегают на какую-то территорию, уводят оттуда людей или захватывает имущество какое-то и пользуется всем этим просто как питательной средой. Никакому диалогу они, в принципе, не расположены. Не нужно им это делать. Так вот, изменение внутри сознания самой церкви – это самое важное. Церковь должна понять, что… Не то, что понять, она должна вернуться к тому, что она понимала всегда, просто это было как-то не на поверхности, это было в отдельных трудах, это в самой Библии есть, что в мире происходит постепенное восхождение людей в образ Божий. Вот кроме сотворения по образу Божию, есть еще категория подобия Богу. То есть мы на старте сотворены способными развиваться, восходить в Бога. И потом есть процесс, когда мы хотим это делать или не хотим. И вот люди как бы находятся на разных ступенечках, с разных сторон горы поднимаются на эту вершину, к этой вершине. И вот тогда совершенно по-другому начинаешь относиться к другим людям. Это люди, в которых текут те же самые процессы, что и в тебе. Но ты, может быть, осознанно решил стать на сторону Бога, признать Его волю и признать Его владыкой своим, слушаться Его. А другие это делают неосознанно, потому что человек сотворен Богом, и им, как Творцом, он создан таким, чтобы, в конце концов, он достигал Божьих целей. Поэтому даже если он и не хочет этого, пусть со знаком минус, но он все равно будет двигаться по этим же самым траекториям. И вот это тогда позволяет нам и критерии истины применять ко всем, и чувствовать и единство одновременно, и никуда не исключать и самого Бога. Ведь для современного общества Бог становится не нужен. Знаменитые ницшевские слова о том, что он умер, и, в общем-то, мы в нем больше не нуждаемся. Не в том смысле, что он исчез куда-то, а в том, что мы вполне можем обходиться без него, без этой идеи, этой концепции. Ну вот так бы, наверное. Я не хочу долго сразу говорить.
Но я вот прочитаю, нам Елена написала. Вы не были, наверное, в провинции, это другие церкви, не жили Они не такие современные, но самое главное, они духовно богатые. Ну, это, видимо, вот на те высказывания, которые я зачитывала из форума, из интернета, мнение людей о церкви. Но мы сегодня, конечно, о другом. Александр Васильевич, а вот, кстати, вопрос об истине. Это, конечно, большой вопрос. А вот в современных церквях все согласны в отношении истины или тоже какие-то споры, может быть, вокруг вопроса?
А смотрите, вот вы поставили вопрос современной церкви. Согласны ли все относительно истины? Да ведь нужно же представить, что церковь, большая Христова церковь, это люди, которые божественное откровение воспринимают все по-разному. В силу исторических причин, в силу действия географии и так далее, и так далее. В силу и сегодняшней подготовленности, места обитания, опыта и много чего другого. И поэтому, имея особое Божие откровение, вот Библию буквально, ту, которую мы сегодня называем как источник этого откровения, мы все на нее в своем открытии откликаемся по-разному. Все находимся на разной, в разных точках вот этой восходящей траектории. И да, буквально все в церкви признают, что Бог – это самый главный. Да, все признают, что Его Слово, Его откровение миру – это истина. А вот то, что у других есть в отношении этой истины правильная, ну, правильная позиция, вот это не все признают. Люди измеряют друг друга своей правдой. Я ввожу сейчас такое вот разделение, что истина – это нечто, существующее объективно от Бога, константное, в определенном смысле неизменное, как Бог. А наша правда – это претворение этой истины через наше сознание в нашей практике. И вот мы измеряем друг друга правдой, приравненной к истине. И по этой причине, естественно, все, кто думает не так, как в нашей деноминации или конфессии, но они поэтому не истинные. Правда ведь? Это же логично. И вот тогда возникает вот это напряжение межконфессиональное, межденоминационное, даже межличностное. Поэтому вот есть вещи, которые совершенно объективно для нас одни и те же. Мы откликаемся на Библию, на Новый Завет, в частности. Это центр нашего упования. И самое интересное, что по милости Божией, где бы мы ни находились, на какой точке этой траектории, мы можем угождать Богу. Так Он устроил. Вот. Но вот друг друга измерять мы должны не через себя, а скорее через вот доверие его авторитету, его откровению.
Александр Васильевич, вот, может быть, у вас, вот с вашей стороны будут какие-то вопросы, вам будет интересно услышать мнение Станислава. Станислав, также и у вас, возможно, вы можете тоже свои вопросы давать. Но я бы сейчас вот поинтересовалась, Станислав, вот ваш взгляд на разделение церкви, на разные конфессии, или вы вообще не задавались вопросом, не обращали внимания никогда на то, что есть разные направления христианские?
Нет, я знаю об этом, конечно же, я знаю про великую схизму и про то, что взаимные анафемы были отменены там 50 лет назад, это мне все, разумеется, известно. А сказать, что я глубоко это переживаю, и мне, наверное, тяжело было бы. Вы знаете, для человека, я не могу себя назвать атеистом, я, безусловно, не атеист, может быть, агностик скорее, не знаю, хотя слово немножко тоже заезженное, но для меня всегда сложно в этом вот внутреннем диалоге отделить эстетика, ритуальную часть, если угодно, да, от некой настоящей сутевой, как у нас говорят иногда, части, да, зачастую невозможно. То есть я понимаю, что в православии, например, мне импонируют определенные именно эстетические аспекты, может быть, какая-то обрядовая часть, да. Мне и в католицизме, и в протестантизме тоже очень многое нравится. Есть какие-то вещи, которые привлекают меня и в других авраамических религиях, и даже и в политеистических религиях, хотя, безусловно, если бы меня спросили, с чем я отождествляюсь, с чем я себя, так сказать, вижу вместе, то это, безусловно, было бы русло христианской религии точно, ну и, наверное, православие. Все-таки сказать, что это как-то очень остро ощущается, эта разница я не могу. И у меня именно поэтому был вопрос, если можно, к Александру Васильевичу, потому что мне действительно интересно было бы знать, потому что я просто не в курсе этого. А существует ли, вот он просто, вы упомянули о том, что существуют некие межконфессиональные, межденоминационные нестыковки, скажем так, разногласия. А насколько, по-вашему, они сегодня сильны, если сравнивать с тем, что было раньше? Ну, а в истории церкви, мы понимаем, раньше это очень большая история.
Я бы так сказал. Они, конечно же, сильны, потому что они сформировались намного раньше, и поэтому традиционно действуют эти противоречия, эти разные подходы. Но дело в том, что вот тот самый наш отклик на Бога, на истину, он формируется под влиянием ситуации, в которой мы находимся в то или иное время. И вот сейчас ситуация, в которой находится в целом человечество, церковь в частности, говорит, что невозможно безболезненно, без ущерба оставаться в рамках веры, что ты один единственный, ну я сейчас имею в виду конфессию, деноминацию истинный, ты спасешь мир, твоя единственная правильная позиция, а все остальные ну просто нелюди, просто нехорошие люди или дрова для ада. Вот больше оставаться в этой позиции невозможно, потому что развитие коммуникации, развитие живых личностных отношений показывает, что совсем уж не такие плохие-то люди рядом живут. А особенно тогда, когда так много людей понаехало, как сейчас говорят вот в кавычках, в наш мегаполис, выясняется, что они... Приехавшие с периферии, как сегодня упоминалось, там вот девушка говорила в реакции какой-то, они внутренне очень-очень имеют хорошие, теплые отношения с Богом, они в то, что верят, они верят действительно, еще и поступают так, как верят, что вот сегодня это стало обнаруживаться. И вот в диалогах межконфессиональных выясняется, что не может больше православный и протестант говорить «вы не истинные». Можно максимум что говорить, что вы все мы, я сейчас употреблю своеобразное это слово, инославные. Мы все по-иному славим Бога, но мы все одно и то же. Вот время сегодня заставило нас так взглянуть, потому что есть альтернативы мировоззренческие иные, и мы вдруг свою идентичность христианскую совершенно по-другому осознали. Кроме того, мы осознали даже возможность полного отвержения этой позиции мировоззренческой, религиозной. Что же будет с людьми, с миром в этом случае? Вот что мы еще увидели. И поэтому, прям как Булат Акуджава пел, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Вот что возникло. Жизнь заставила остро поставила эти вопросы.
Давайте мы напомним номер телефона, по которому может сейчас любой радиослушатель позвонить, присоединиться к разговору, задать свой вопрос.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Александр Васильевич, вот снова к вам хочу с вопросом обратиться. Вот в разговоре до эфира вы еще отметили, что всем нам, начиная с Адама, дано владычествовать над землей. И вот комментарий в Фейсбуке к анонсу нашего разговора. Точнее, вот совет сначала вспомнить библейские строки. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посетил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Возделывать, хранить. Вот это к вопросу о владычествовать. То есть довладычествовали до глобальных климатических изменений. То есть вот это обвинение, в общем-то, всех нас.
Абсолютно всего человечества, потому что у Бога, если так можно говорить, об этом богослову вообще даже специально говорят, используют термин, так называемый «миссио Деи», «дело Бога», «миссия Бога», что у Бога есть относительно творения замысел возвысить творение до себя. И делает это он таким образом, что помещает человека на отдельную, врученную этому человеку территорию, Бог дает ему право ответственность, отвечать за нее. Да, беречь ее, возделывать, хранить, строить отношения с Богом, собственно, человеческом браке, в семье, с животным миром, со всей природой. И вот здесь, вот в этом процессе заботы и беспокойства о всем, что происходит, человек должен научиться поступать, ну, в некотором подражании Творцу. А чему ему еще следовать? Ведь сам из себя он очень много не найдет, потому что он всего лишь может познавать законы окружающего мира. Это то, что мы называем общим откровением, о котором я сегодня говорил. Но здесь многое уже найдено и будет найдено. Но нам очень важен вот этот высокий духовный идеал, на который ориентируется человек. И это сам Бог. И вот дохозяйствовались, да, я и говорю, что есть отрицательный знак, когда человек ставит себя в своем самоначалии главным, и тогда был бы рай, было бы Божье, а Богом буду я. Либо он говорит, что Творец, создавший, он, наверное, знает, как лучше в этом мире обитать, и тогда лучше я займу место человека, лучше я буду его наместником на этой территории и буду поступать так, как задумал для нас, для всех Творец. И вот тогда у меня наконец-то глаза открываются, прозреваю я. Я понимаю, как я должен относиться ко всему окружающему миру. Я на самом деле здесь поставлен беречь. То есть я что хочу сказать? Христианам в их подходе к миру, к жизни, им несколько мешала в определенном смысле парадигма «Ей гряди, Господи Иисусе». Еще во времена Иисуса Христа апостолы спрашивали: «Господи, когда ты восстанавливаешь царство Израиля, когда ты придешь?» И апостолы, и Павел, и Петр, и Иоанн в своей книге «Откровения» ставили этот вопрос как первый, потому что завораживающе действует этот подход. Если скоро приходит Христос, значит, наверное, отменяется вся эта задача из Ветхого Завета возделывать и хранить землю, беречь ее. Нет. Христос послал людей благовествовать и исполнять всю правду Божию на земле. И вот сейчас, когда эта задача благовестия, ну, практически выполнена, в какой мы народ ни придем, там везде уже есть слово о Боге, либо напечатанное, либо переведенное вот на аудионосители какие-то. А вопрос совершенно в другом. А что же тогда Бог ожидает от людей на земле? И вот в притче Христа о управителе есть такие слова. Он должен раздавать пищу вовремя. В сущности, человек на земле занимается делом, порученным Богом ему. И вот если Бог его застает за этим делом, во-первых, ему не страшно встречаться с ним во втором пришествии, потому что очень многие видят мотивом своего внутреннего роста подготовку ко второму пришествию, чтобы Господь их случайно не оставил здесь на земле. А вообще библейское учение, оказывается, просто по-другому звучит. Мы его видим ровно настолько, насколько хотим видеть, нередко, вместо того, чтобы вслушиваться в него, в само это учение. А там говорится о том, что Христос ожидает, чтобы Царство его пришло на землю, чтобы воля Божия на земле исполнялась, как на небе. Это никак не противоречит великим словам, что земля и все дела на ней сгорят, а речь идет не о физических сущностях, а о том, что человек должен за этот период вырасти в богоподобие. Он должен чему-то научиться, любовью преображающей, так сказать, вмещающей в себя весь окружающий тварный мир, человек должен победить всякое искушение зла. Вот где-то направление всего этого процесса. И поэтому понятно, что мы все в меру нашего знания, незнания, в меру стремления к истине или стремления к ней, находимся в разных точках. Поэтому действительно натворили. Но вот кого бы обвинить, вот здесь очень сложно найти. Скорее всего, нужно начинать с себя. Потому что мы чувствуем, что у нас у самих-то рыльца в пушку, у каждого. И так вот пальцем показывать, вот они там все натворили, начиная с Адама и Евы, а мы вот только бедные и несчастные пользователи вот этой земли, которая из рая превратилась уже почти в ад, ну так вот не приходится.
Станислав, вот можно с вами еще поговорить сейчас? Хотя есть телефонный звонок, ну, может быть, чтобы не заставлять ждать слушателя, да? Пожалуйста, ваш вопрос, вы сейчас вместе с нами в прямом эфире.
Добрый день, Ирина Ивановна. Приветствую ваших гостей.
Ой, добрый день, Вадим Николаевич. Приятно, что вы позвонили.
О, здравствуйте.
Вы меня еще узнаете по голосу. Спасибо. Вот. Дело вот в чем. Тема передачи «Церковь и общество», да, взаимодействие или противостояние. Вот мне кажется, здесь надо было бы определиться с тем, что общество, ну, как бы мы все понимаем. А что при этом имеется в виду под церковью? Некий институт со своей иерархией, со своей структурой, органами управления и так далее, либо сообщество, которое описывается лучше всего словами из Писания, помните слова Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, да, там и Я среди вас. Вот, вот это первое, что хотелось бы сказать. Вот, и второе, значит, вот, когда, ну, вопрос, конечно, взаимодействие или противостояние церкви и общества, ну, в любом понимании совокупности этих двух терминов, он, безусловно, очень важен. Но вы знаете, есть гораздо более для меня лично, я говорю сейчас чисто о своем впечатлении и мнении, есть гораздо более грустная тема, это отношение... взаимодействие или процветание уже внутри как бы церковных сообществ, назовем это так, да, вот три основные конфессии, которые, ну вот, слава Богу, сейчас между православными и католиками наметилась подвижка определенная, хотя я, как говорится, оптимизм здесь очень осторожно выражаю, вот, но тем не менее, вот, даже внутри самого христианства вот это вот противостояние зачастую отдельных частей друг другу, мне кажется, очень неприятным и очень вредящим именно и тому вопросу, который обсуждается. То есть, глядя на межконфессиональные, в кавычках это слово произношу, разборки, люди, которые находятся вне церкви, они как бы делают для себя отнюдь не позитивные выводы. Вот. И вы знаете, мне кажется, вообще-то, что все, ну, да, что все идет по Писанию, здесь не обсуждаем. Это само собой разумеется. Но вот, знаете, вот вспомните Нагорную проповедь Спасителя, да, где он, помните, что он говорит, как надо относиться к врагам, да? А я говорю, любите врагов ваших, да, благословляйте проклинающих вас. Это начало его служения. А вот если обратиться к самым последним дням Спасителя на земле, вот, то там есть совершенно, не знаю даже какой эпитет применить, в общем, очень сильная фраза, да, заповедь новую даю вам. Помните, как она продолжается?
Да любите друг друга.
Абсолютно правда и очень грустно, Ира, потому что он говорит это кому? Он говорит это своим ученикам, да, разным, да, отличающимся друг от друга. Отличается, я не знаю, Симон Зелот там от Матфея чрезвычайно сильно по своим личным параметрам и так далее. И вот мне кажется, что вот здесь как-то между строк я прочитываю несказанное Христом, но вот то, что я внутри себя отчетливо слышу, хотя бы. Да любите хотя бы друг друга, понимаете? Вот, вот эта метаморфоза, которая произошла от начала служения, от первых заповедей Спасителя, да, до вот того, о чем я говорю, еще раз подчеркиваю, это мое личное прочтение, мое личное мнение, на котором я совершенно не настаиваю, я воспринимаю это так, как я об этом говорю. Но, тем не менее, вот когда мы говорим о церкви и обществе, еще раз повторяю, в любом понимании термина церковь, хотя здесь тоже есть о чем поговорить, вот, помните, как апостол Павел пишет Коринфянам, когда вы собираетесь в церковь, по памяти цитирую, между вами возникают, так сказать, некие недоразумения, но вот это очень важно, когда вы собираетесь в церковь, я совершенно уверен в том, что Павел здесь не имеет в виду, что когда вы в воскресный день одеваетесь аккуратно и идете в некое помещение для богослужения, которое сейчас часто со словом церковь ассоциируется, я думаю, очень многих именно храм, а не церковь, да? Вот. Когда вы собираетесь в церковь, то есть когда вот эти вот двое или трое собираются вместе во имя того, кто эту церковь основал, это сообщество, вот, ну, я несколько, наверное, тут сумбурно говорю, отошел от темы, вот, вот хотелось бы об этом сказать, что, безусловно, когда мы говорим о церкви и обществе, то о том, как общество относится к церкви, в значительной степени зависит от того, как сами церкви относятся друг к другу и как внутри даже одной церкви люди друг к другу относятся. Спасибо.
Спасибо, Вадим Николаевич. Ну, вот у нас связь сохраняется. Вот прежде чем, Александр Васильевич, вы нам поясните, что есть церковь, мне просто хочется еще услышать Станислава и вас. Конечно, вы грамотно сейчас скажете, хорошо знаете, что есть церковь, но все-таки вот для вас церковь ассоциируется с храмом или что? Вот вы встречаете, мне еще вот хочется спросить, встречаете праведных людей?
А вы знаете, мне кажется, что, наверное, праведные люди – это зачастую люди, которые сами себя либо не осознают как таковых, либо уж точно, наверное, не характеризуют себя как таковых. Ну да, мне кажется, да. Хотя реже, чем хотелось бы, честно говоря. Да. Наверное, опять же, это в моем понимании праведности, да? Ну да, встречаю, безусловно. А что касается церкви, да, то, на мой взгляд, это все-таки, конечно, в меньшей степени физическое место, где люди, куда люди ходят, ходят помолиться, там, да, отправить какие-то свои религиозные, духовные потребности. В большей степени это все-таки совокупность такая всего, да, совокупность некой ритуальной части, совокупность архитектуры, если угодно, там какой-то, да, совокупность учений, совокупность персоналей. То есть это для меня некий такой зонтичный термин все-таки.
Угу. Станислав, а все-таки вот праведные люди, ну, вы сказали, хотелось бы больше, но встречаются. Вот это образ как, какой? Проявляются они как?
Ну, вы знаете, меня вообще... довольно, ну, я думаю, что как и любого, наверное, здравомыслящего человека, меня уже довольно давно занимает вот этот вот феномен, а я это иначе не могу назвать, честно говоря, того, что мы все на самом деле в глубине души понимаем, как правильно и как неправильно.
Ну, да? Может быть, не праведник, а настоящий верующий, вот так спрошу.
Ну, вы знаете, для меня это достаточно принципиально, потому что настоящий верующий – это человек, который живет там по всем канонам своих святых текстов, да, Священного Писания, человек, который соблюдает все праздники, все посты, знает все молитвы, катехизис и так далее и тому подобное. Мне достаточно тяжело это спроецировать на какой-то поведенческий именно аспект. Да? И, ну, именно поэтому я зацепился за ваше слово «праведник», потому что ну, например, моя бабушка, я прошу прощения, конечно, но покойная, к сожалению, она была для меня в этом смысле абсолютным образцом, потому что это человек, который всегда делал хорошее другим людям. При этом она не была, знаете, вот она не плыла всегда по течению, не просто там делала то, что проще, никому не сопротивлялась, нет, но в конечном счете получалось так, что вот она делала хорошо людям. Для меня это такой очень большой, очень важный пример. А вот почему мы знаем, да, что вот так поступить хорошо, а так поступить плохо. Этот вот камертон такой, да, этический, моральный, он в нас внутри есть. И возвращаясь, есть, причем, мне кажется, с рождения. И возвращаясь к тому, о чем вы говорили в начале, мне кажется, большая часть и задачи церкви заключается как раз в том, чтобы этот, ну, камертон отладить нельзя, будем говорить, сравним это не с камертоном, а с каким-то сложным инструментом более, да. Вот задача церкви, мне кажется, сейчас, наверное, в том числе, в большей степени инструментов у нее даже, наверное, есть больше сегодня, это наладить этот инструмент, чтобы он хорошо работал. Потому что сегодня, как вот совершенно точно, мне кажется, Александр Васильевич заметил, есть, в общем-то, глобальное информационное пространство и церковь, в общем-то, как это, может быть, цинично прозвучит, да, так мещански, но церковь, в общем-то, за потребителей некого духовного продукта в этом пространстве конкурирует волей-неволей, да, и вот это, пожалуй, основное, на мой взгляд, изменение последних лет именно, даже не последнего века, а вот именно последних совсем десятилетий, и она может, на самом деле, предложить обычному человеку то, чего ему больше никто предложить не может. Научить, да, с примерами показать, почему вот так хорошо, а так плохо. Но для этого, действительно, все вот эти вот внутренние конфликты парадигм, они должны быть как-то отодвинуты на второй план, что ли, если уж от них нельзя совсем избавиться. Потому что, действительно, если мы не видим монолитного фронта некого идеологического, ну, пускай там хотя бы у одной религии, да, то и понять, почему ты должен быть ее частью, сложнее гораздо.
Ну, тут мне хочется просто еще вспомнить, о чем напоминал Вадим Николаевич, вот слова Христа, да любите друг друга. Конечно, верующий человек, ну, просто должен иметь любовь и к своим ближним, к братьям по вере, ну, и вообще ко всякому человеку. потому что всякое образоподобие, о чем вот сегодня тоже мы упоминали, тут яркие примеры. Пример, конечно, мать Тереза. Ну, из современных, я вот просто вспоминаю нашего руководителя церкви, в которой я состою, Ширина Айдосова. Наверное, каждый, кто сталкивался, чувствовал, что человек подходит с любовью. Но каждому человеку, и на себе это внимание тоже ощутил. Александр Васильевич, а вот как вы думаете, например, современное общество зеленых, которые заботятся о природе, благотворительные организации, они все проявляют любовь, заботу. Вот их можно тоже причислить, ну, к верующим, праведникам в какой-то степени, может быть, не осознающим, они себя не осознают церковными, но помогают, являются соработниками Божьими.
Ну, видите, мы сейчас стали приравнивать истину к общественным институтам. Как ни странно, у нас таким идеальным мерилом стала церковь вот в нашем разговоре. Вы заметили? Между тем, или вот даже вот зеленые, вот они так, что вот они, как к ним относиться, как к институту, в сущности? Я так слышу этот вопрос. Праведники они, праведный институт или нет? Я бы, во-первых, напомнил такую вещь, что церковью, согласно Священному Писанию Нового Завета, называется «экклесия». «Экклесия» – буквально собрание людей, откликнувшихся на призыв. То есть, когда Христос говорит «Я создам церковь, мою врата ада не одолеют ее», это означает, что Он совершил вот этот подвиг примирения людей с собою, с примирением с Богом, и поэтому услышавшие Евангелие, страждущие правды, истины, любви всего люди, откликнувшиеся на этот призыв, признавшие Христа, вот тут в этот момент и стали церковью. Церковь не институт никакой. Это вот то, что не самоорганизующийся институт, это то, что произошло с людьми наподобие вот очереди за молоком или за мебелью. Мы все пришли на некоторый внешний призыв и вдруг обнаружили рядом с собой множество таких же страждущих. Вот это первое измерение церкви. И тогда мы совершенно по-другому теперь относимся к всемирной церкви, ко всем другим. В основе Евангелия, в основе личности Христа, в основе отношения с Ним, в общем-то, вертикальное измерение «человек-бог». А во-вторых, когда мы оказываемся рядом, мы начинаем самоорганизовываться. Например, для того, чтобы что-то сделать. Вот знаете, люди чернильным или химическим карандашом пишут номерки на ладони, какого-то устанавливают человека, который будет следить за очередью, и многое другое. И церковь теперь, слыша волю Божию, она начинает создавать вот такие своеобразные отряды единомышленников. Причем здесь уже очень сильным является человеческий фактор. Тот, кто услышал эту волю Божию, тот, кто сумел ее внятно объяснить другим, он объединяет вокруг себя этих людей, и они начинают двигаться, как ни странно, к исполнению вот той самой вертикальной воли Божией, но понятой вот этим лидером или теми, кто согласились. И вот тогда возникают вот эти церковные общественные институты, люди начинают их приравнивать почему-то к самому Богу, считать носителями праведности, а они всего лишь, в общем-то, его посланники только. И вот если так смотреть спокойнее на людей церковных, то выясняется, что великий тот замысел Божий, который существовал еще даже до церкви, я имею в виду Ветхий Завет, вот там вот изначально прямо Адаму, оказывается, его услышали все. Все люди, и все двинулись исполнять эту волю Божию, и зеленые в том числе, они просто во времени разнесены с Адамом. Mm-hmm. И все на этой земле относятся вертикально к Богу, исполняют или не исполняют, или не хотят этого делать. Кроме того, существует множество культурных микстов, когда мы принимаем культурные модели друг у друга, и мы уже даже забываем, что есть тот, кто нам сказал, Творец, а мы все это теперь начинаем привязывать только к культурным институтам, к религиозным, мировоззренческим, каким угодно, семейным даже. Вот где, на мой взгляд, проблема. И вот сейчас нужно бы заново сказать, что истина есть. это есть то, что открыто Богом и установлено Богом в окружающем мире. Эту истину можно познавать, да, как абсолютную в некотором относительном процессе. Да, при этом нужно увидеть, что никто на земле из творений не является полновесным носителем этой истины. Единственный, кто на земле таковым был, Иисус Христос. Вот в него можно вглядываться как в материализованную истину, с тем, чтобы вот соотносить с ней как с моделью себя. Вот. И вот тогда мы начинаем улавливать в людях, в их множестве, некоторые тенденции. А вот тенденции, они действительно в сообществах есть чему подражать. Но каждое из сообществ уловило что-то свое, очень важное. Поэтому наступил очень интересный период такой своеобразной мировоззренческой духовной конвергенции, когда мы, не теряя своего лица, своей идентичности, мы всматриваемся в опыт других. Опять не так, чтобы сами волюнтаристски просто принять или не принять что-то оттуда. Нет, в соответствии с истиной, с Богом, с Христом. И усваиваем этот опыт как свой. И вот так человечество вдруг начинает из внутренней потребности достигать друг друга, возрастать в некоторые вот, Божие создания. Ну вот как-то так. Я, наверное, очень много нехороших слов наговорил.
Да, вот. Все хорошо. У нас вот немного времени остается. Я прочитаю сообщение по поводу благотворительных организаций. Вот нам написали. Кстати, хорошее название – благотворительные организации, неблагожелательные, что до праведности все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Вот в оставшиеся минутки хочу, Станислав, вот просто вас еще спросить, вот в большом бизнесе сегодня вот что ценят? Ну, в первую очередь, конечно, прибыль, но только прибыль. Или, может быть, все-таки есть перспектива взаимодействия церкви и общества околоцерковного?
Вы знаете, это очень... Прошу прощения, это очень интересный вопрос, потому что как раз в последнее время, ну, сравнительно последнее, по меркам церковной истории, только уж совсем буквально вот вчера, но по меркам бизнеса это, наверное, там последние несколько десятков лет на Западе, а потом уже, как это обычно бывает и у нас, следом за Западом, стала появляться такая тема, которая называется corporate social responsibility, корпоративная социальная ответственность, дословно. И корпоративная социальная ответственность, она как раз им говорит о том, что руководство компании и компания в целом, не только руководство, да, а те некие высокие идеалы, которым компания привержена вне зависимости от того, кто ей управляет в данный момент, что вот эта компания, она нацелена на нечто большее, чем просто извлечение прибыли из того, чем она занимается. Это достаточно важно, потому что, строго говоря, извлечение прибыли это тоже не так плохо, да, извлечение прибыли это зарплаты людям, да, это пенсии пенсионерам, это какие-то спортивные мероприятия, какие-то школы, какие-то благотворительные акции и так далее и тому подобное. То есть, вот, безусловно, та демонизация капиталистического мира, которая у нас еще недавно была популярна, а местами и по сей день популярна, да, мы это знаем, она, безусловно, далеко не во всем оправдана. Но говорить о смыкании церкви именно с большим бизнесом, назовем это так, для удобства, наверное, не приходится, поскольку все-таки церковь и если говорить о церкви именно в том контексте, в котором Александр Васильевич сейчас об этом говорил, как о людях, откликнувшихся на некий призыв, это все-таки слишком личное в каком-то плане. Это вот интересное такое сочетание, такое парадоксальное даже где-то, не так ли? Что, с одной стороны, церковь массово, да, многие миллиарды людей отождествляют себя, ну, не многие, но миллиарды людей отождествляют себя с той или иной церковью, и при этом это все глубоко личное. Мы это понимаем, что это переживание, которое каждый проходит сам, да. Поэтому, безусловно, говорить о том, что некое коммунальное усилие, организация — это усилие, где все делают одно и то же дело, да, вот здесь есть некий конфликт, мне кажется, да, то есть организация, которая приглашает тебя заниматься чем-то, она не будет говорить тебе, а вот верь еще и в это, хотя некоторые пытаются. Но вот этот аспект корпоративной социальной ответственности говорит как раз о том сейчас мне, что уже какое-то время как компании пытаются смотреть куда-то дальше и выше.
Станислав, вот тоже вас хочу спросить. На конференции поднимался такой вопрос. Какие препятствия для преображения личности вы можете отметить? Ну, для, конечно, духовного преображения. А вот что мешает современному человеку, активному, деятельному?
Старые добрые материальные ценности и никуда, в общем-то, не делись со времен Христа, да, то есть всем хочется сыто, вкусно есть, богато одеваться, ездить там на колеснице, запряженной не одной лошадью, а четвериком, условно говоря, да, жить в большом доме. Это все никуда не девается. Вот это самое большое препятствие, на мой взгляд.
Александр Васильевич, тогда вот можно вас попросить подытожить, вот в чем предстоит сотрудничество церкви и околоцерковного мира, так я бы выразилась. Или общество, вот как лучше сказать, да, церковь, да, и общество?
Да. Ну, общество тоже слово, да, имеет специфическую коннотацию. Вот, ну, я бы так сказал. Во-первых, мы увидели себя не просто разделенными. Мы увидели, что нам для выживания необходимо обязательно находиться в глубоком постоянном взаимодействии.
У нас 30 секунд, оказывается.
А имея некоторую точку отсчета, некоторый общий ориентир. Вот он в постмодернистском обществе отвергнут и является только, значит, вот наше общее согласие там в рамках Организации Объединенных Наций.
Александр Васильевич, мы уже должны останавливаться.
Да, ну, тогда вот я единственное, что могу сказать в заключение, что мы попали во время, когда мы, говоря патетически, обречены на единство всего человечества.
Замечательно. Согласен. Благодарю полностью вас, Александр Васильевич, Станислав, вас за то, что сегодня к нам приехали. Вадим Николаевич, за то, что присоединились к разговору. Всего доброго.
Спасибо
всем.
Ирина, все хорошо.